Винсент Ван Гог. Письма к друзьям. Читает Константин Корольков. Письма к Антону Ван Рапарду, 1881-1885. Голландский живописец и график Антон Ван Рапард, 1858-1892, в 1880-1885 годах был близким другом Винсента и единственным, кроме Тео, человеком, который уже в эти ранние годы распознал и оценил его талант. Их дружба началась в Брюсселе зимой 1880-81 годов, когда Винсент ежедневно работал в мастерской Рапарда. Рапард остался верен этой дружбе и в гаагский период, когда «порядочное» в кавычках общество отвернулось от Ван Гога. Конец ей положил сам Винсент, раздраженный критическими замечаниями Рапарда по поводу его работ, сделанными с позиции академизма. Этон, 12 октября 1881. Только что получил от тебя книгу «Говорни, человек и художник». Благодарю, что ты не забыл вернуть ее. Говорни, по-моему, великий художник и, конечно, очень интересен как человек. Время от времени он, несомненно, ошибался. Взять, например, его отношение к Текерею и Диккенсу, но такие ошибки в природе всех людей. Кроме того, он, по-видимому, раскаялся в своем поведении, так как впоследствии посылал рисунки людям, к которым вначале относился недостаточно хорошо. Впрочем, сам Текерей вел себя по отношению к Бальзаку подобным же образом. И, кажется, зашел еще дальше. Тем не менее, они в сущности родственные души, хотя это не всегда бывало ясно им самим. Не терпится узнать, какие у тебя планы на зиму. В случае, если ты поедешь в Антверпен, Брюссель или Париж, обязательно загляни по пути к нам. Если же останешься в Голландии, мы, надеюсь, будем встречаться. Зимой здесь тоже очень красиво, и мы, несомненно, сумеем кое-что сделать. Если нельзя будет писать на воздухе, поработаем с моделью, скажем, в доме у кого-нибудь из крестьян. В последнее время я много работал с моделью, так как подыскал людей, которые охотно соглашаются позировать. У меня готовы всевозможные этюды – мужчины, женщины, землекопы, сеятели и так далее. В настоящий момент я много работаю углем и черным карандашом, пробую также сепию и акварель. Не скажу, что ты обнаружишь в моих рисунках успехи, но перемену в них ты, несомненно, усмотришь. Я очень удивлюсь, если ты спокойно проживешь эту зиму в Этоне. Лично мое намерение именно таково. Я ни в коем случае не поеду за границу. Ведь с тех пор, как я вернулся в Голландию, я сделал довольно большие успехи не только в рисовании, но и во многом другом. Вот я и намерен потрудиться здесь еще некоторое время. Я провел за границей в Англии, Франции и Бельгии так много лет, что мне давно уже пора некоторое время снова побыть на родине. Уверен, если бы ты мог приехать на этих днях, пока продолжается листопад, то даже за одну неделю сумел бы сделать что-нибудь очень хорошее. Если решишь приехать, мы все будем в восторге. Этон, 15 октября 1881. Итак, ты серьезно намерен еще до Рождества отправиться в Брюссель, чтобы написать там обнаженную натуру. Что ж, я это понимаю, особенно при твоем теперешнем настроении, и отпускаю тебя с легким сердцем. «Ce qui doit arriver arrivera». «Чему быть, того не миновать» — с французского. Уверен, что ты не должен рассматривать несколько дней, проведенных в Этоне, как пренебрежение своими обязанностями. Наоборот, считай само собой разумеющимся, что, находясь здесь, ты не изменишь своему долгу. Ведь ни ты, ни я не будем сидеть тут без дела. Если захочешь, ты сможешь порисовать здесь и фигуру. Не помню, говорил ли я тебе, что мой дядя в Принценхаге видел маленькие наброски в твоем письме и нашел их очень хорошими. Он с удовольствием отметил, что ты делаешь успехи как в рисунке фигуры, так и в пейзаже. Я держусь того мнения, Рапард, что вначале тебе следует работать с одетой моделью. Нет никакого сомнения, что обнаженную модель также следует изучать, и притом основательно. Однако в жизни нам приходится иметь дело с одетыми фигурами, разве что ты намерен пойти путем Бодри, Лефевра, Эне и многих других, кто сделал свои специальности обнаженную натуру. В таком случае тебе, конечно, придется почти исключительно посвятить себя изучению обнаженной модели, и чем больше ты ограничишь себя, сосредотачиваясь только на ней, тем лучше. Но я, в общем-то, не думаю, что ты изберешь такой путь. Ты слишком глубоко чувствуешь многое другое. Женщина на поле, собирающая картофель, землекоп, сеятель, девушка на улице или дома, кажутся тебе настолько прекрасными, что ты едва ли возымеешь желание трактовать их в совсем иной манере, чем ты это делал до сих пор. У тебя слишком глубокое чувство цвета, слишком тонкое восприятие тона, ты слишком пейзажист для того, чтобы пойти по стопам Бодри. Это верно еще и потому, Рапард, что ты, как мне кажется, тоже окончательно осядешь в Голландии. Ты слишком голландец для того, чтобы стать вторым Бодри. Тем не менее, я счастлив узнать, что ты пишешь такие красивые этюды обнаженной фигуры, как те два больших, что я видел, лежащую коричневую и сидящую фигуры. Я сам не прочь бы написать такое. Я высказываю тебе откровенно все, что думаю. Ты со своей стороны должен платить мне тем же. Замечание, сделанное тобой по поводу сеятеля. Этот человек не сеет, а позирует для фигуры сеятеля. Очень метко. Однако я смотрю на свои нынешние работы исключительно как на этюды с моделей и не претендую ни на что иное. Лишь через год или даже через несколько лет я получу возможность сделать сеятеля, который по-настоящему сеет. Тут я с тобой согласен. Ты сообщаешь, что ничего не делал на протяжении 2 недель. Мне, конечно, знакомы такие периоды. Они у меня тоже бывали прошлым летом, когда я работал над рисунком не непосредственно, а, так сказать, косвенно. Это такое время, когда проходишь через какие-то метаморфозы. Я видел панораму Мездага. Я был там с художником Дебоком, который делал ее вместе с ним. Дебок рассказал мне об инциденте, произошедшем после того, как она была закончена. Этот инцидент показался мне очень забавным. Знаком ли ты с художником Дестре? Между нами говоря, он воплощение слащавого педантизма. Так вот, однажды этот господин явился к Дебоку и высокомерно, снисходительно и медоточиво объявил: «Дебок, я тоже был приглашен писать эту панораму, но отказался ввиду того, что это так антихудожественно». На что Дебок ответил: «Господин Дестре, что легче, писать панораму или отказаться писать панораму? Что более художественно, сделать вещь или не сделать ее?» Полагаю, что ответ угодил прямо в цель. У меня хорошие вести от моего брата Тео. Он шлет тебе горячий привет. Не пренебрегай возможностью поддерживать с ним знакомство и время от времени пиши ему. Он умный, энергичный человек, и очень сожалею, что он не художник, хотя для самих художников очень хорошо, что существуют такие люди, как он. Ты сам убедишься в этом, если поближе познакомишься с ним. Я разыскиваю одно стихотворение, кажется, Томаса Гуда, «Песни о рубашке». Не слышал ли ты случайно о нем? А если слышал, то не можешь ли как-нибудь раздобыть его мне? Говоря откровенно, Рапарт, я охотно сказал бы тебе «оставайся здесь». Хотя у тебя, конечно, могут быть неизвестные мне, но достаточно веские причины не отказываться от своего плана. Поэтому, рассуждая исключительно с творческой точки зрения, я скажу лишь, что, по моему мнению, ты, как голландец, будешь больше чувствовать себя дома в голландском интеллектуальном окружении и получишь больше удовольствия, работая, будь то фигура или пейзаж, в соответствии с характером нашей страны, чем специализировавшись исключительно на обнаженной фигуре. Хотя я люблю Бодри и других, например, Лефевра и Эне, я, безусловно, предпочитаю им Жюля Бретона, Фейен Перена, Милле, Уиллиса Бютона, Мауве, Арца, Исраэльса и так далее. Говорю так потому, что уверен, в сущности, ты и сам того же мнения. Ты, конечно, знаешь очень много в различных областях искусства, но и я видел не меньше твоего. Я, так сказать, новичок лишь в искусстве рисования, но, тем не менее, вовсе не такой уж плохой судья в вопросах искусства вообще. И тебе не следует слишком легко отмахиваться от тех немногих суждений, какие я высказываю. А, как я понимаю, самое лучшее для нас с тобой — работать с натурой в Голландии, фигура и пейзаж. Тут мы остаемся сами собой, тут мы у себя дома, тут мы в своей стихии. Чем больше мы узнаем о том, что делается за границей, тем лучше. Но мы никогда не должны забывать, что корнями своими уходим в голландскую почву. Эттон, 2 ноября 1881-го. Рад, что тебе удалось быстро найти квартиру, и ты теперь живешь возле Академии. Насчет некоего невысказанного вопроса, который я прочел между строк твоей открытки, замечу, что отнюдь не считаю глупостью твое решение поступить в вышеупомянутое святилище. Напротив, я считаю такое решение мудрым, даже настолько мудрым, что мне почти хочется сказать «чересчур мудрым». На мой взгляд, было бы куда лучше, если бы ты остался здесь, и твоя экспедиция не состоялась, но раз уж ты предпринял ее... Я от всей души желаю тебе успеха, и не сомневаюсь в нем, невзирая ни на что, и quand même, несмотря ни на что. Даже усердно посещая занятия в Академии, ни ты, ни другие никогда не станете в моих глазах академиками в уничижительном смысле этого слова. Я, разумеется, не принимаю тебя за одного из этих педантов, которых можно назвать фарисеями от искусства, и образцом которых, на мой взгляд, является добряк Столлард. Пожалуйста, не считай меня фанатиком или человеком предвзятым. Конечно, у меня, как и у любого из нас, хватает мужества брать чью-либо сторону. Иногда в жизни по неволе приходится высказать то, что думаешь, откровенно выложить свое мнение и держаться его. Но, принимая во внимание, что я изо всех сил стараюсь видеть во всем сперва бесспорно хорошую сторону, лишь потом, с крайней охотой, замечаю также и плохую, я беру на себя смелость утверждать, что постепенно выработаю широкий, непредубежденный, так сказать, великодушный взгляд на вещи, даже если сейчас еще не дошел до этого. Поэтому я рассматриваю как «une petite misère de la vie humaine» встречу с человеком, который считает, что он всегда прав, и требует, чтобы его всегда считали правым. Поэтому же я так сильно сомневаюсь в собственной непогрешимости и непогрешимости всех детей человеческих вообще. Что касается тебя, то ты, по-моему, тоже стремишься к великодушному, широкому и непредубежденному взгляду на вопросы жизни, особенно искусства. Поэтому я отнюдь не смотрю на тебя, как на фарисея в нравственном и художественном смысле. Тем не менее, такие люди, как мы с тобой, при всей чистоте своих намерений, в конце концов, также несовершенны и часто совершают очень тяжкие ошибки, а кроме того, находятся под влиянием окружения и обстоятельств. И мы обманывали бы себя, если бы возомнили, что твердо стоим на ногах и что нам нечего опасаться падения. Мы с тобой думаем, что твердо стоим на ногах. Но malheur à nous, горе нам, если мы станем безрассудно храбры и неосмотрительны лишь потому, что уверены с некоторым основанием в наличии у нас известных достоинств. Переоценивая то хорошее, что в нас есть, если оно действительно есть, легко можно прийти к фарисейству. Когда в академии или еще где-нибудь ты пишешь энергичные этюды с обнаженной моделью вроде тех, которые показывал мне, когда я рисую людей, копающих картошку на поле, мы делаем хорошие вещи, благодаря которым добьемся успеха. Но мне кажется, мы должны становиться особенно недоверчивы и держаться особенно начеку по отношению к самим себе, как только замечаем, что стоим на верном пути. В таком случае мы должны сказать себе: «Мне надо быть особенно осторожным, потому что я такой человек, который способен сам себе все испортить своей неосмотрительностью именно в тот момент, когда все, по видимости, идет хорошо». Каким же образом должны мы соблюдать осторожность? Этого я точно определить не могу, но я самым решительным образом держусь того мнения, что в упомянутом выше случае необходимо соблюдать осторожность, ибо то, на чем я настаиваю, я познал на основании моего собственного горького опыта, ценой собственных страданий и стыда. Итак, я одобряю твое решение писать обнаженную натуру в Академии именно потому, что уверен. В отличие от фарисеев, ты не сочтешь себя праведником и не станешь смотреть на тех, чьи взгляды отличаются от твоих, как на людей незначительных. К этому убеждению, которое становится все более глубоким, меня привели не твои слова и уверения, а твоя работа. И все-таки мне хотелось бы, чтобы ты писал обыкновенных людей в одежде. Нисколько не удивлюсь, если ты преуспеешь именно в этом. Я часто думаю о том клерке, портрет которого ты нарисовал во время проповеди досточтимого и ученого отца Кама. Но с тех пор я не видел у тебя подобных рисунков, а жаль. Уж не исправился ли ты случайно и не стал ли прислушиваться к проповедям, вместо того, чтобы обращать все внимание на проповедника и его аудиторию? Этон, 12 ноября 1881-го. Не получив от тебя до сих пор письма, я подумал, наверное, Рапарду пришлось не по вкусу мое последнее письмо, в нем, видимо, содержалось нечто такое, от чего он пришел в скверное настроение. Кифер, но, предположим, я прав. Разве это хорошо с твоей стороны? Я, конечно, не всегда могу разобраться, верны или неверны мои рассуждения, уместны они или неуместны. Но я знаю одно. Как бы грубо и резко я не выражался в письмах к тебе, я питаю к тебе такую горячую симпатию, что, спокойно прочитав и перечитав мое послание, ты всегда увидишь и почувствуешь, что человек, который говорит с тобой таким образом, не враг тебе. А зная это, совершенно невозможно не извинить или даже не проглотить некоторые выражения, пусть немножко грубые или резкие, которые впоследствии, возможно, покажутся тебе менее грубыми и резкими, чем в начале. Как ты думаешь, Рапарт, почему я пишу тебе и говорю с тобой таким образом? Неужели потому, что норовлю поймать тебя в ловушку, что я соблазнитель, который хочет, чтобы ты свалился в волчью яму, или потому, что у меня, напротив, есть веские основания думать, а Рапарт пытается совершить прогулку по очень скользкому льду? Да, я хорошо знаю, что существуют люди, которые не только твердо стоят на очень скользком льду, но даже выкидывают на нем «tour de force». Фокусы, акробатические номера. Но даже если ты твердо держишься на ногах, я не утверждаю, что это не так, я все же предпочел бы, чтобы ты шел по тропинке или мощеной дороге, а не по льду. Прошу тебя, не злись и дочитай до конца, а если уж рассердишься, то не рви письмо, сначала сосчитай до 10. 1, 2, 3 и так далее. Это успокаивает, что очень важно. Дальше последует нечто действительно страшное. Вот что я хочу сказать. Рапарт, я верю, что, хотя ты работаешь в Академии, ты все более упорно пытаешься стать настоящим реалистом, и что даже в Академии ты будешь держаться за реализм, хотя сам и не сознаешь этого. Незаметно для себя Академия становится докучной любовницей, которая мешает пробуждению в тебе более серьезного, горячего и плодотворного чувства. Пошли эту любовницу ко всем чертям и без памяти влюбись в свою настоящую возлюбленную, даму натуру или реальность.